Глава 6. Чистилище. Что касается чистилища в Нью-Йорке, я томился там 15 лет. Я исчез из Германии в конце Второй мировой войны и вынырнул неузнанным в Гринвич-Виллидж. Здесь я снял унылую квартирку под самой крышей, где крысы пищали и скреблись в стены. Я жил в ней, пока месяц назад меня не привезли в Израиль для суда. И все-таки на моем мерзком чердаке не все было так отвратительно. Из заднего окна виднелся частный садик, крошечный уголок рая, огороженный со всех сторон от улиц прилегающими дворами и домами. Его хватало детям для игры в прятки. Часто из этого миниатюрного рая доносился детский крик, и каждый раз я останавливался и прислушивался. Этот нежный, печальный крик означал, что игра в прятки завершилась, и те, кого не нашли, должны выйти из укромных мест. Пора идти домой. Раз, два, три — нет игры. И я, который скрывался от многих, жаждавших моей крови, часто мечтал, чтобы такой нежный, мелодичный крик раздался и для меня, положив конец бесконечной игре в прятки. Раз, два, три — нет игры. Глава 7. Автобиография. Я, Говард У. Кэмпбелл-младший, родился 16 февраля 1912 года в Скенектади, штат Нью-Йорк. Мой отец родом из Теннесси, сын баптистского священника, работал инженером в отделе технического обслуживания компании General Electric. В обязанности отдела входили установка, обслуживание и ремонт тяжелого оборудования, поставляемого в разные части света. Мой отец, разъезжавший сначала только по территории Соединенных Штатов, редко бывал дома. Работа требовала от него таких многообразных технических знаний и умений, что он тратил на нее все свое время и воображение. Отец был создан для работы, а работа — для него. В его руках я видел только одну книгу, не имевшую отношения к технике — «Историю Первой мировой войны в иллюстрациях». В этой большой книге иллюстрации были размером 1,5 фута. Похоже, отцу никогда не надоедало ее рассматривать, хотя на самой войне он не был. Отец никогда не говорил мне, что значит для него эта книга, а я не спрашивал. Упомянул однажды, что книга не для детей, и я не должен в нее заглядывать. Но я, конечно, заглядывал, всякий раз, когда оставался дома один. Там были изображены люди, повисшие на колючей проволоке, изуродованные женщины, штабеля трупов, обычные приметы мировых войн. Моя мать, урожденная Вирджиния Крокер, была дочерью фотографа-портретиста из Индианаполиса. Она была домохозяйкой и виолончелисткой-любительницей, играла в городском симфоническом оркестре и мечтала, чтобы я тоже стал музыкантом. Но виолончелист из меня не вышел, потому что мне, как и отцу, медведь на ухо наступил. У меня не было ни братьев, ни сестер, а отец постоянно отсутствовал. Поэтому много лет я оставался единственным компаньоном матери. Она была красивая, талантливая, психически не совсем здоровая женщина. Думаю, значительную часть времени она была под хмельком. Помню, однажды мать наполнила блюдце смесью алкоголя и столовой соли. Блюдце поставила на кухонный стол, выключила свет и усадила меня напротив. Затем мать поднесла к смеси зажженную спичку. Вспыхнувшее натриевое пламя было почти желтым. При таком свете она выглядела трупом, как и я. «Вот так», — сказала мать, — «мы будем выглядеть после смерти». Это странное действие произвело глубокое впечатление не только на меня, но и на нее. Мать испугалась собственной эксцентричности, и с той поры я перестал быть ее компаньоном. После этого случая она почти не разговаривала со мной. Не сомневаюсь, ее отчуждение возникло из-за страха сделать или сказать что-нибудь еще более странное. Все это произошло в Скенектади, когда мне было около 10 лет. В 1923 году, когда мне исполнилось 11, отца послали работать в Германию, в берлинское отделение General Electric. С тех пор мое образование, друзья, основной язык — все стало немецким. Со временем я стал писать на немецком языке пьесы, женился на немецкой актрисе Хельге Нот, старшей из двух дочерей Вернера Нота, начальника берлинской полиции. Мои родители уехали из Германии в 1939-м, когда началась война. Мы с женой остались. До окончания в 1945 году войны я зарабатывал на жизнь как автор и диктор нацистских пропагандистских передач, вещая на англоязычные страны. Я был ведущим экспертом по Америке в Министерстве народного просвещения и пропаганды. После войны оказался в первых рядах военных преступников, главным образом потому, что мои преступления совершались до неприличия открыто. 12 апреля 1945 года близ Герцфельда меня задержал лейтенант Бернард Б. О'Хара из американской 3-й армии. Я был на мотоцикле, без оружия. Мне полагалась униформа, голубая с золотом, но я ее не носил. На мне была штатская одежда, синий шерстяной костюм и изъеденное молью пальто с меховым воротником. Случилось так, что за 2 дня до этого 3-я армия заняла Ордруф, первый нацистский лагерь смерти, который увидели американцы. Меня отвезли туда и заставили смотреть на все это, засыпанные известью ямы, виселицы, столбы для порки и на горы трупов с вспоротыми животами, в струпьях с вылезшими из орбит глазами. Американцы хотели показать, к чему привела моя деятельность. На виселицах Ордруфа можно было повесить одновременно 6. Сейчас там на каждой веревке болталось по охраннику. Ясно, что меня тоже собирались вздернуть. Я в этом не сомневался и с интересом смотрел, как спокойно висят на веревках 6 охранников. Они умерли быстро. За этим занятием меня и сфотографировали. Позади стоял лейтенант О'Хара, тощий, как молодой волк, и полный ненависти, как гремучая змея. Фотографию поместили на обложку журнала «Лайф», и она чуть не получила Пулитцеровскую премию. Глава 8. Auf Wiedersehen. Меня не повесили. Я совершил государственную измену, преступление против человечности и собственной совести, но остался жив. Вышел сухим из воды, потому что на протяжении всей войны был американским агентом. В моих радиопередачах содержалась закодированная информация из Германии. Кодом могли быть подчеркнутая манерность речи, паузы, фразовые выделения, покашливание и даже запинки в ключевых предложениях. Я никогда не видел тех, кто давал мне инструкции, указывая, в каких местах передачи использовать данные приемы. До сих пор я не знаю, какая информация проходила через меня. По простоте кодов предполагаю, что просто отвечал «да» или «нет» на вопросы, которые задавались настоящим агентам. Иногда, как, например, во время подготовки высадки в Нормандии, инструкции усложнялись, и тогда моя речь звучала, как у больного в последней стадии двусторонней пневмонии. В этом заключалась моя помощь союзникам. И именно она спасла мою шею от веревки. Мне обеспечили прикрытие. Американским агентам меня так и не признали, но мое дело прикрыли. Освободили по причине несуществующих документов о моем гражданстве и помогли скрыться. В Нью-Йорке я вернулся под вымышленным именем, тогда и начал новую жизнь на чердаке с крысами и видом на тайный садик. Обо мне забыли. И настолько, что я вернул себе прежнее имя, и никто не подозревал, что я тот самый Говард У. Кэмпбелл-младший. Иногда я видел свое имя в газете или журнале не отдельно, как имя некой важной персоны, а в длинном списке исчезнувших военных преступников. Ходили слухи, будто я скрываюсь в Иране, Аргентине и Ирландии. Говорили, что израильские агенты ищут меня повсюду. И все же пока ни один агент не постучался в мою дверь. Никто не пришел за мной, хотя каждый мог прочитать на моем почтовом ящике «Говард У. Кэмпбелл-младший». Ближе всего к разоблачению я был под конец своего пребывания в чистилище Гринвич-Вилледж, когда обратился к доктору-еврею, жившему со мной в одном доме. У меня воспалился большой палец. Доктора звали Абрахам Эпштейн. Он жил с матерью на втором этаже. Они недавно въехали. Совсем недавно. Я назвал свое имя. Для доктора оно ничего не значило. Но мать навострила уши. Эпштейн был молод. Только что окончил медицинский институт. У матери, грузной, неповоротливой, морщинистой старухи, был печальный, настороженный взгляд. «У вас известная фамилия», — сказала она. «Вы это наверняка знаете». «Простите? А вы знаете кого-нибудь по имени Говард У. Кэмпбелл-младший?» — спросила старуха. «Думаю, где-нибудь такой найдется». «Сколько вам лет?» Я ответил. «Тогда вы должны помнить войну». «Хватит о войне», — попросил ее сын ласково, но твердо. Он бинтовал мой палец. «И вы никогда не слышали радиопередач Говарда У. Кэмпбелла-младшего из Берлина?» — поинтересовалась она. «Теперь вспомнил», — кивнул я. «Совсем забыл. Так давно это было. Сам я его не слышал, но помню, что он работал в новостях. Подобные вещи быстро забываешь». «Их надо забывать», — убежденно произнес доктор Эпштейн. «Они из того безумного времени, которое нужно забыть как можно скорее». «Освенцим», — промолвила мать. «Забудь про Освенцим». «Вы знаете, что такое Освенцим?» — спросила меня старуха. «Да», — ответил я. «Там я провела свои молодые годы, а мой сын — детство». «Я никогда об этом не вспоминаю», — резко бросил доктор Эпштейн. «Так вот, через пару дней с вашим пальцем все будет в порядке. Держите его в тепле и не мочите». Он подтолкнул меня к двери. Я был уже на пороге, когда мать окликнула меня. «Sprechen Sie Deutsch?» «Простите?» Я спросил, говорите ли вы по-немецки. «Нет», — покачал головой я. «Боюсь, что нет». «Nein», — постарался как можно неувереннее произнести я. «Это ведь значит нет, правда?» «Очень хорошо», — похвалила она. «Auf Wiedersehen», — сказал я. «Ведь так прощаются». «До скорой встречи», — произнесла она. «Ну тогда auf Wiedersehen». «Auf Wiedersehen». Глава 10. Романтика. Жена так и не узнала, что я был шпионом. Я ничего не потерял бы, рассказав ей об этом. Она не стала бы любить меня меньше. Признание не несло никакой угрозы, но могло превратить божественный мир моей Хельги, почти книги откровений, в прозаическое существование. С нее хватило и войны. Моя Хельга считала, будто я верю в те идиотские вещи, которые говорю по радио и в гостях. А в гости мы ходили постоянно. Мы всем нравились. Такая веселая, патриотичная пара. Люди говорили, что мы приносим хорошее настроение. Им хочется жить и действовать. Хельга была не просто разряженной красоткой. Она выступала перед войсками, часто под звуки вражеских орудий. Вражеских орудий? Чьих-то орудий, скажем так. Из-за этого я ее и потерял. Она развлекала воинские части в Крыму, но русские отбили его. Хельга считалась погибшей. После войны я заплатил большие деньги частному детективному агентству в Западном Берлине, чтобы отыскать ее след. В результате — ничего. По договору, не имеющему срока давности, в случае безусловных доказательств, что она жива или погибла, я выплачиваю агентству дополнительно 10 тысяч долларов. Ну и что? Хельга верила моим словам о расах и механизмах истории, и я был ей благодарен. Неважно, кем я являлся и что в действительности думал, но нуждался в самозабвенной любви, и Хельга была тем ангелом, который дарил мне такую любовь. В изобилии. Нет на свете ни одного молодого человека настолько совершенного, чтобы не нуждаться в слепой любви. Бог мой! Юнцы участвуют в политических трагедиях, когда на карту поставлены миллиарды, хотя слепая любовь — единственно подлинное сокровище, какое им нужно. «Das Reich der Zwei» — «Государство двоих». Эта территория, моя и Хельги, которую мы ревниво оберегали, была немногим больше нашей огромной двуспальной кровати. Ровная, стеганая, пружинистая территория, на которой мы с Хельгой были горами. Не зная в жизни ничего, что имело бы смысл, кроме любви, каким я был знатоком географии. Какую карту нарисовал бы я для крошечного туриста, микроскопического Вандерфогель, путешествующего на велосипеде между родинкой и золотыми завитками по обе стороны пупка Хельги.
Вандерфогель, юный турист, немецкий.
Если подобное зрелище безвкусно, помоги мне, Боже! Для психического здоровья игры необходимы. Я просто описал взрослый вариант игры «Этот маленький поросенок». В нее мы любили играть. О, как мы сжимали друг друга в объятиях! Хелька и я, обнимаясь, мы теряли голову. Мы даже не разбирали слов. Только слышали мелодии наших голосов, и в них было не больше смысла, чем в мурлыканье и урчании больших кошек. Если бы мы слушали больше, вдумываясь в то, что говорим, то были бы тошнотворной парой. Однако, покинув суверенную территорию нашего государства двоих, мы говорили в духе остальных психопатичных патриотов вокруг нас. Но все это было неважным. Важно было только одно — государство двоих. А когда это одно перестало существовать, я стал тем, кем являюсь сейчас и кем буду всегда — человеком без гражданства. Не могу сказать, что меня не предупреждали. Майор, завербовавший меня тем давним весенним днем в парке Тиргартен, точно предсказал мое будущее. «Чтобы хорошо выполнять свою работу, — сказала моя волшебная крестная, — вам придется совершить государственную измену и верно служить врагу. Вам никогда этого не простят, потому что нет такой юридической лазейки, которая помогла бы вас оправдать. Самое большее, что мы сможем сделать, — это спасти вашу шею. Но никогда не будет такого волшебного момента, что обвинение прилюдно снимут, и вся Америка позовет вас выйти из тени. Раз, два, три — нет игры». Глава 9. Появление моей волшебной крестной. Американцы завербовали меня в агенты в 1938-м, за 3 года до вступления Америки в войну. Это произошло одним весенним днем в берлинском парке Тиргартен. Тогда я уже месяц был женат на Хельге Нот. Мне исполнилось 26 лет. Я был преуспевающим драматургом и писал на немецком языке, который знал лучше других. Моя пьеса «Чаша» шла и в Берлине, и в Дрездене. Еще одна, «Снежная роза», готовилась к постановке в Берлине. Я только закончил третью, 70 раз по 7. Все 3 пьесы были написаны в духе средневековых романов и от политики были так же далеки, как шоколадные эклеры. Сидя в солнечный день в парке на скамейке, я обдумывал 4-ю пьесу, которая понемногу обретала в моих мыслях форму. Пришло и название «Das Reich der Zwei» — «Государство двоих». Эта пьеса будет о нашей любви с женой. В ней 2 любящих друг друга людей спасаются в этом безумном мире, оставаясь верными государству, состоящему только из них — государству двоих. На скамейку напротив сел средних лет американец. Вид у него был глуповатый, как у заядлого болтуна. Он развязал шнурки на ботинках, чтобы дать отдых ногам, и стал читать чикагскую «Санди Трибьюн» месячной давности. 3 статных офицера СС прошли по дорожке между нами. Когда они удалились, мужчина отложил газету и заговорил со мной на английском с чикагским выговором. «Красивые ребята», — произнес он. «Не спорю», — согласился я. «Вы говорите по-английски?» «Да», — ответил я. «Слава богу, хоть кто-то здесь знает английский. Я с ног сбился, пытаясь найти человека, с кем можно поговорить». «Даже так?» «Что вы думаете обо всем этом?» — начал он. «Или здесь не разрешается задавать подобных вопросов?» «О чем именно?» «О том, что происходит в Германии, о Гитлере, евреях и прочем». Такие вещи от меня не зависят, и я предпочитаю не думать о них». Он кивнул. «Не ваша нужда, так?» «Простите?» — не понял я. «Я хотел сказать, не ваше дело». «Да», — подтвердил я. «Вы меня не поняли, когда я сказал «нужда» вместо «дела». Это, наверное, сленг? В Америке так говорят. Не возражаете, если я к вам подсяду? Тогда не придется кричать». «Как вам угодно». «Как вам угодно», — повторил он, пересаживаясь ко мне. «Так может сказать англичанин». «Я американец». Он удивленно поднял брови. «Неужели? Я пытался определить вашу национальность, но не сумел». «Благодарю вас». «Вы считаете это комплиментом? Поэтому сказали «благодарю вас»?» «Не комплиментом, но и не оскорблением», — объяснил я. «Национальность меня не интересует, как, возможно, должна была бы интересовать». Мой ответ, казалось, озадачил его. «Простите, а кто вы по профессии?» «Писатель», — ответил я. «Вот как? Какое совпадение. Я как раз сидел здесь и сожалел, что не умею сочинять. У меня в голове крутится интересная шпионская история». «Любопытно». «Могу подарить ее вам. Мне все равно не написать. У меня сейчас достаточно сюжетов, с ними бы справиться. А вдруг наступит момент, когда колодец иссякнет, и тогда вы сможете использовать мою историю? Итак, молодой американец живет в Германии и живет так долго, что практически сам стал немцем. Он пишет пьесы на немецком языке, женат на красивой немецкой актрисе и знаком со многими высокопоставленными нацистами, которые обожают вращаться в театральных кругах. И американец на одном дыхании протараторил имена крупных нацистов и нацистов рангом ниже, всех тех, кого мы с Хельгой хорошо знали. Нельзя сказать, что мы с Хельгой обожали нацистов, но и ненависти к ним не испытывали. Они составляли большую и наиболее восторженную часть нашей публики и играли важную роль в обществе, в котором мы жили. Они были людьми. Только со временем я стал понимать, какой страшный они оставили след. Честно говоря, мне и сейчас трудно так думать. Я слишком хорошо знал их с другой стороны и в свое время старался завоевать доверие и аплодисменты этих людей. Очень старался. Аминь. Очень старался. «Кто вы?» — спросил я человека из парка. «Позвольте, я сначала доскажу свою историю», — произнес он. «Так вот, молодой человек знает, что надвигается война, и догадывается, что Америка будет на одной стороне, а Германия на другой. И этот американец, который до сих пор был просто на дружеской ноге с нацистами, решает сам прикинуться нацистом и, оставшись на время войны в Германии, становится незаменимым американским шпионом». «Так вы знаете, кто я?» «Конечно», — ответил мой собеседник. Достав бумажник, он показал мне удостоверение американского военного ведомства на имя майора Фрэнка Виртанена, без указания подразделения. «А вот кто я. И я предлагаю вам стать американским агентом разведки, мистер Кэмпбелл». «О, Боже!» — воскликнул я. В моем голосе прозвучали злость и обреченность. Я весь как-то сник, но потом выпрямился и заявил. «Это просто нелепо». «Нет, черт возьми, нет!» «Что ж, я не слишком расстроен», — сказал он. «Ведь окончательный ответ вы дадите не сегодня». «Если вы воображаете, будто я, вернувшись домой, сразу начну обдумывать ваше предложение, то заблуждаетесь», — промолвил я. «Дома меня ждет вкусный обед в обществе красавицы жены. Мы будем слушать музыку, заниматься любовью, а потом я крепко засну. Я не солдат, не политик, а художник. Если начнется война, я не приму в ней участие, а буду продолжать заниматься своим мирным ремеслом». Майор покачал головой. «Я желаю вам, мистер Кэмпбелл, всего самого хорошего, но эта война никого не оставит в покое. Жаль вас расстраивать, но чем хуже пойдут дела у нацистов, тем меньше у вас шансов крепко спать по ночам». «Посмотрим», — усмехнулся я. «Да». «Вот почему я сказал, что ваш ответ не окончательный. До него надо дорасти. И если вы скажете «да», то вам придется действовать самостоятельно и добиться высокого положения у нацистов». «Занимательно?» «Да», — кивнул майор. «Вы будете настоящим героем, в 100 раз более смелым, чем обычный человек». Сухопарый, с хорошей военной выправкой, генерал вермахта и тучный штатский с портфелем прошли мимо, говоря о чем-то со сдержанным волнением. «Добрый день!» — дружелюбно приветствовал их майор Виртанен. Они лишь усмехнулись и даже не обернулись. «С началом войны вы добровольно подписываетесь на то, что с вами все может случиться. Даже если вас не раскроют во время войны, готовьтесь к тому, что ваша репутация погибнет, и вам не для чего будет жить», — продолжил майор. «Звучит заманчиво», — заметил я. «Думаю, для вас это может быть заманчивым. Я видел вашу пьесу и читал другую, которую скоро поставят». «Что вы из них узнали?» Майор улыбнулся. «Вас восхищают чистые сердца и настоящие герои. Любите добро и ненавидите зло. И еще верите в романтику». Он не назвал основную причину, которая могла подвигнуть меня заняться шпионажем. Я любил играть на публику. А в качестве шпиона, как я понял, у меня будут неограниченные возможности актерствовать. Одурачу всех, блестяще прикидываясь нацистом, и в Германии, и за ее пределами. И я действительно всех одурачил. Стал вести себя как верный помощник Гитлера, и никто не знал, кто я на самом деле. Так глубоко я прятал свои чувства. Могу я доказать, что был американским агентом? Мое главное вещественное доказательство — невредимая лилейно-белая шея. И это одно доказательство, какое у меня есть. Я приглашаю всех, тех, кто считает меня виновным или, напротив, невиновным в преступлениях против человечности, обследовать ее. Правительство Соединенных Штатов не подтверждает, но и не отрицает того, что я являлся американским агентом. Хорошо, что хоть не отрицает. Но оно сразу отнимает у меня последнюю надежду, утверждая, будто Фрэнк Виртанен никогда не служил в военном ведомстве. Никто не верит в его существование, кроме меня. Так что с этого момента я стану называть его «моей волшебной крестной». Среди многих вещей, поведанных мне волшебной крестной, были пароль и ответ, по каким я должен был узнать в случае начала войны своих связных. Пароль «Новый друг хорош». Ответ «Но старого держись». Мой здешний адвокат Элвин Добрович — опытный защитник. В отличие от меня, он вырос в Америке и рассказал, что пароль и ответ взяты из песни, которую поют идеалистически настроенные американские девушки из Браунис.
Браунис. Организация, подобная скаутской. Основана в 1914 году.
Он процитировал из нее куплет. «Новый друг хорош, но старого держись. С ним не пропадешь, он на всю жизнь».